День шестой. 300 миллионов инфицированных, 70 тысяч умерших. Глава 45. Сначала Милину показалось, что по лагерю гуляет ветер, треплет пустые палатки, и что хлопки и завывания лишь напоминают звуки человеческой речи. Постепенно пробуждаясь, он понял, что действительно слышит голоса. За стенкой его палатки шепотом спорили несколько человек. Осторожно, чтобы не производить шума, он повернулся на бок. Утреннее солнце проецировало на белый тент силуэты трех фигур, словно к палатке подбирались куклы из театра теней. Фигуры остановились, одна указала на что-то пальцем, и они двинулись мимо, быстро переговариваясь на ходу. Милин услышал, как они вошли в главную палатку, начали вскрывать ящики, рыться. Он поднялся и надел обувь. Оставленный Кита внедорожник стоял неподалеку на окраине лагеря. Главная палатка находилась на его противоположном конце. Милин успел заметить, как в нее заскочили три фигурки. Пришельцы переворачивали лагерь вверх ногами, что-то искали. Они явно считали, что кроме них тут никого нет. Осмелев, заговорили на своем языке во весь голос. Милин хотел было рвануть к машине и уехать во свояси. Но вдруг этим людям что-то известно? Может быть, они причастны к захвату Ханны и доктора Шоу? Он натянул бронежилет с эмблемой ЦКПЗ и взял оставленную Кито полуавтоматическую винтовку с кривым магазином. Милину приходилось стрелять всего один раз в жизни, из мелкашки 22-го калибра, когда был в бойскаутах. Оружие, которое он теперь держал в руках, выглядело куда более угрожающе. Юноша снял винтовку с предохранителя и пополз к главной палатке. Полог был опущен, что позволяло подкрасться незамеченным. С каждым метром хватка страха становилась все плотнее. Милин проглотил ком в горле, мысленно приказывая себе не трусить. Сердце рвалось из груди. Если сию минуту не броситься вперед или не побежать назад, не выдержит. Выставив перед собой винтовку, он нырнул под полог в палатку. За столом сидели трое и пировали. На полу и на столе валялись пустые коробки из-под сухих пайков. Милин сразу узнал трех обнаруженных экспедиций деревенских жителей. Они уставились на Милина расширенными от страха глазами, потом вскочили и, спотыкаясь о складные стулья, бросились к выходу. Милин быстро опустил винтовку на землю и вскинул обе руки. «Стойте! Погодите! Я из ЦКПЗ!» Он указал на белые буквы на жилете. «Я был здесь раньше. Я американец. Пришел помочь». Он загородил руками выход. Девочка лет 13 остановилась. «Да, я американец. Я пришел помочь», — повторил Милин. Селяне, наконец, успокоились. Через несколько минут он убедил их вернуться за стол. По-английски говорила только девочка, которая назвалась Халимой. За едой она рассказала о нападении на лагерь. Милин, слушая рассказ непосредственного свидетеля, с трудом сдерживал эмоции. Когда началась стрельба, селяне спрятались под койками в палатке-изоляторе, а затем, по приказу Пейтон, укрылись в кустах на окраине лагеря, откуда наблюдали за ходом налета.
«Они бежали. Женщина с черными волосами и гладкой белой кожей, мужчина и девушка с рыжими волосами. В нее попали».
«В кого?»
«В рыжеволосую девушку».
Милин отклонился на стуле, потеряв дар речи.
«Мне очень жаль»,
— быстро добавила Халима. Милин отвел взгляд на белый тент, колыхавшийся на утреннем ветру.
«Что было потом?» — спросил он севшим голосом.
«Черноволосая женщина подхватила ее, и они вместе добежали до машины и уехали. Потом взрыв. Машина опрокинулась. Опять стреляли. Дальше я не видела, извините».
«Спасибо за рассказ», — кивнул Милин. После того, как они закончили есть, юноша спросил, куда они направлялись. Халима пожала плечами. «Я еду в Мандеру», — сказал Милин. «Если хотите, можете ехать со мной». Девочка заколебалась. «Я уверен, что кенийское правительство вскоре оборудует пункты сбора выживших. Там будет вода и пища. Работа, возможно, тоже найдется. Это намного лучше, чем оставаться здесь». Халима переговорила с остальными.
«Хорошо, мы поедем с вами».
Инструкции на случай командировки требуют сообщать в оперативную группу о смене постоянного расположения. Но так как сама оперативная группа была эвакуирована из Найроби, Миллен позвонил в ЦЧО в Атланте.
«Вы не эвакуировались?» — уточнил оператор.
«Нет, я все еще здесь».
«Минуточку».
На заднем фоне Миллен различал сотни голосов, говорящих одновременно, словно в корпус ЦКПЗ перевели Нью-Йоркскую фондовую биржу. Он уловил обрывки разговоров.
50 000 случаев в Канзасе.
ВМС подтвердили случаи заболевания на 3 авианосцах».
Оператор снова включилась на линию.
«Оставайтесь на месте, доктор Томас. У нас тут сложное положение, с вами свяжутся».
«Я не могу здесь оставаться», — сказал Миллен, однако оператор уже отключилась.
После звонка Миллена не покидали мысли о происходящем в Атланте и других частях Америки. 50 000 случаев в Канзасе? Неужели вирус, который они обнаружили в Кении, проник в США? Ему отчаянно хотелось узнать, что происходит, и сообщить кому-нибудь, куда он направлялся. Звонить было некому, за исключением одного номера.